Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня к новостям науки. Ну, давайте как-то сразу, без лишних предисловий, я, в общем, отдаю себе отчет в том, что если вообще обращаться к научному миру, ко всему, что в нем происходит, главная тема ушедшей уже недели – это запуск в космос, произведенный компанией Илона Маска. Об этом, конечно, очень многие говорили, и эта новость затмила, как мне кажется, все прочие. Поэтому, ну, есть предложение Маска немножечко отставить в сторону, об этом и так все прекрасно знают, материалов была масса, и посмотреть на некоторые другие открытия или напоминания об открытиях, может быть, некоторые выкладки. Слава тебе, Господи, в мире происходит множество вещей, которые могут, ну, ускользнуть от нашего взгляда. И вроде кажется, что иногда ничего не происходит, а что-то, конечно, происходит. Ну, давайте будем начинать. Вы знаете, сегодня я хочу начать с материала, который попался мне на прошлой неделе. И этот материал показался мне любопытным, потому что он... Я здесь стараюсь обходить, как вы знаете, тему коронавируса, и, в общем, всем она уже плешь проела. Но есть какие-то общие моменты, которые почему бы и... Нет, и мне попался материал, который, в принципе, напоминает нам о том, что такое вирусы, о том, какие процессы происходят в связи с этим, и, может быть, самое главное, почему я не смог пройти мимо, собственно, это было вынесено в заглавие, откуда появился самый первый вирус теории от ученых. В этой статье напоминается первым делом о том, что вирусы – это облигатные паразиты, то есть они не способны размножаться вне клетки, и от живых паразитарных организмов вирусы отличаются отсутствием сложнейшего элемента живых систем, аппарата трансляции, ну, то есть синтеза белка, и вместо этого они захватывают клетки хозяина, чтобы размножаться, распространяться и вызывать болезни. И вот один из материалов на эту тему сделал издание «Conversation». И этот материал привлек трех экспертов из Канады. В статье, например, отмечается, что еще в феврале 2018 года бразильско-французской группой микробиологов был описан род ДНК, содержащих вирусов с названием тупанвирус. Тупан – это бог грома у группы индейцев из Южной Америки. И в отличие от, ну, в общем, привычных нам вирусов, этот обладает почти полным механизмом, позволяющим заботиться о себе. И это открытие, собственно, и подстегнуло дебаты о том, всегда ли вирусы были такими инертными. Один из способов, при помощи которого ученые изучают происхождение вирусов, это поиск молекул их ДНК или РНК в тканях животных и почве. К сожалению, в отличие от многих материалов, которые мы можем получать, в том числе от художественных материалов, художественных произведений или фильмов, или сериалов, в нашей нормальной реальной жизни исследователи, ну, например, никогда не находили вирусы в насекомых, заключенных, ну, допустим, в янтаре. Однако некоторые древние вирусы были обнаружены в вечной мерзлоте в Сибири, и сейчас уже можно надеяться на большее, так как из-за глобального изменения климата Земля, которая была замерзшей в течение тысячелетий, оттаивает. Почему важно изучать древние вирусы? Вирусы – это микроскопические организмы, которым для размножения требуется живая клетка хозяин. Они в основном состоят из генетического материала, ДНК или РНК, как бы завернутого в слой белка. И эти последовательности, ДНК и РНК, могут меняться со временем, накапливая модификации генетического кода, что способствует выживанию вируса. Изучая эти генетические последовательности, исследователи могут оценить, как разные вирусы связаны и как они могли эволюционировать. Исследования показывают, что вирусы, по всей видимости, не имеют единого предка, что само по себе – уже заставляет несколько округляться глаза. Вероятно, они появились из ряда независимых источников и почти наверняка в разное время. Предполагается, что каждый из них эволюционировал вместе со своим хозяином. Например, вирус герпеса, развиваясь с течением времени, приспосабливался так, чтобы продолжать заражать клетки человека. Учитывая, что все формы жизни на Земле зародились в океане, можно полагать, что вирусы тоже развивались вместе со своими хозяевами в воде. А когда живые существа вышли на сушу, то с ними вышли и вирусы, которые научились заражать уже и там, земные организмы в моменте развития. В 2018 году ученые обнаружили доказательства того, что некоторым вирусам могут быть миллионы лет, и они существуют с момента появления первых позвоночных. Но это все-таки не объясняет, как именно появились первые образцы. Сейчас существуют, по всей видимости, три основные гипотезы происхождения вирусов. Регрессивная, гипотеза клеточного происхождения и гипотеза коэволюции. Согласно первой гипотезе, регрессивные вирусы когда-то были мелкими клетками или же бактериями, паразитирующими в более крупных клетках, но со временем утратили гены, которые были им не нужны при паразитическом образе жизни. Эта теория основана на наблюдении, что некоторые бактерии, такие как рикетсии и хламидии, являются клеточными организмами, но подобные вирусы могут размножаться только внутри другой клетки. А может, они даже были белками, ведь тот же белок под названием ARC, который важен для памяти, например, у людей, может образовывать вирусоподобные частицы и переносить РНК между клетками. Вторая гипотеза, гипотеза клеточного происхождения, гласит, что вирусы возникли из кольцевой ДНК или плазмиды, которая может реплицироваться независимо и перемещаться между клетками, передавая генетическую информацию от одного организма к другому. Например, некоторые плазмиды несут гены, ответственные за устойчивость к антибиотикам. И сюда же относится идея, что некоторые вирусы могли появиться из фрагментов ДНК или РНК, которые высвободились из генома более крупного организма. Допустим, транспозонов – это молекулы ДНК, реплицирующиеся и перемещающиеся с места на место внутри генома. А гипотеза коэволюции предполагает, что вирусы возникли из сложных комплексов белков и нуклеиновых кислот в то же время, что и первые живые клетки, и зависят от клеточной жизни вот уже миллиарды лет. К примеру, вирус гепатита D, который схож по своему РНК геному с геномом вируидов, не может самостоятельно синтезировать белок оболочки. Он использует в своих целях белок вируса гепатита B и потому способен размножаться только в клетках, зараженных своим собратом. Но есть, конечно, и другие теории. Например, одна из них гласит, что вирусы возникли даже раньше, чем клетки. И подобно вот этому тупан-вирусу, они могли существовать как самоподдерживающиеся сущности и воспроизводили сами себя. И со временем эти доисторические вирусы могли сформировать сложно организованные структуры, которые в конечном итоге превратились в клеточные объекты. Как обычно, появляются материалы, которые привлекают одним своим заголовком, и совершенно невозможно пройти мимо. Ну вот, например, на прошлой неделе меня крайне заинтересовал материал, который начинается словами «Разгадана главная тайна человеческого мозга». Конечно, тут сразу возникает вопрос о том, что, а что была главная тайна человеческого мозга? Или другой вопрос о том, что есть главная тайна и есть какие-то второстепенные тайны? Ну, да бог с ним, не будем цепляться к словам, давайте лучше посмотрим, о чем, собственно говоря, идет речь. Исследователи из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка в Дрездене определили ДНК, участвующую в формировании неокортекса, который отвечает за мышление и язык. Конечно, оказалось, что ключевую роль играет специфичный для человека ген. У него, как и у прочих генов, сложное название. Суть в том, что ученые внедрили этот ген хорькам, что вызвало у животных активный рост нейронных клеток. Неокортексом или новой корой называют часть мозга млекопитающих, которая у человека составляет основную часть коры больших полушарий, а у животных состоит из небольшого количества нейронов. Неокортекс участвует в сенсорном восприятии, выполнении моторных команд, визуализации двухмерных и трехмерных структур и формировании речи. Кроме того, он является самой эволюционно молодой структурой центральной нервной системы. В предыдущем исследовании нейробиологи показали, что аналогичная процедура, проведенная на мышах, способствует делению специфичных клеток предшественников, называемых базальными радиальными глиальными клетками. Именно они участвуют в развитии неокортекса, однако у грызунов их очень мало, чтобы проверить, действительно ли вот этот ген способствует росту новой коры. И ученые в итоге выяснили, что если ввести этот ген в мозг эмбрионов домашних хорьков, то у них действительно увеличится объем неокортекса. Ген заставляет нейрональные клетки-предшественники, которые производят нейроны, активно делиться в течение более длительного периода времени. При этом увеличение объема новой коры способствовало появлению складок, подобных тем, что есть у человека. По словам исследователей, в будущих экспериментах они постараются определить, действительно ли рост неокортекса улучшил когнитивные способности хорьков. Что до мозга вообще, меня совершенно поразила новость о том, что в Дании вырастили мозг, если мы продолжаем говорить о мозге, да, вырастили мозг человеческого эмбриона из стволовых клеток. Ученые из Центра биологии стволовых клеток Novo Nordisk. Это в Дании вместе с коллегами из других скандинавских стран впервые вроде как вырастили мозг человеческого эмбриона из стволовых клеток, и стадия развития органа соответствует, ну, где-то 4-5 неделе после оплодотворения. Специалисты отмечают, что изучение мозга очень важно для поиска новых методов лечения неврологических заболеваний. Но раньше ученым приходилось использовать образцы мух, мышей, цыплят, а они, разумеется, существенно отличаются от человеческих. Новый органоид, созданный скандинавскими учеными, позволит понять, как формируется каждая нервная клетка. Этот своеобразный мини-мозг выращивали в микрофлюидной камере, которая была максимально приближена к естественным условиям, и авторы намерены создать своеобразную карту развития различных областей мозга на эмбриональной стадии. И эти данные помогут лучше воспроизводить в лабораторных условиях нейронные клетки для трансплантации и лечения таких заболеваний, как, например, эпилепсия или вообще болезнь Паркинсона. Ученые говорят, что если мы точно поймем, как развивается мозг на ранних стадиях, мы станем лучше направлять стволовые клетки при производстве нервных клеток человека в лаборатории. И на примере этой модели можно изучать также влияние различных химических соединений, что позволит выявить опасные вещества, вызывающие внутриутробные пороки развития. Еще немного о современности и о живых организмах. Немцы, немецкие ученые, создали базу для появления источников питания на основе живых микроорганизмов. Они их назвали, ну, с некоторой долей юмора, я все-таки надеюсь, микробными киборгами. И вот эти микробные киборги могут стать источником электричества для биосенсоров, биореакторов или работать в основе топливных ячеек. И все, что нужно новым источникам питания, это вода, ну и какая-то питательная среда. О разработке первой в своем роде батареи сообщили ученые из технологического института Карлсруэ. Исследователям давно были известны так называемые экзоэлектрогенные бактерии, которые в процессе обмена веществ, то есть в процессе своей жизнедеятельности, вырабатывают электроны и транспортируют их к внешней стороне клеток. Проблемой было упорядочить движение электронов в живой батарее и обеспечить нормальную и управляемую жизнь колонии бактерий в батарейке. Исследователям удалось разработать нанокомпозитный материал, который одновременно поддерживает рост экзоэлектрогенных бактерий и в то же время проводит ток контролируемым образом. Руководитель проекта, профессор Кристоф Немейер, говорит: «Мы создали пористый гидрогель, который состоит из углеродных нанотрубок и наночастиц кремнезема, переплетенных нитями ДНК. Затем в каркас добавили специальные бактерии и жидкую питательную среду, и все заработало. Эксперименты показали, что по мере роста колонии бактерий поток электронов увеличивался, и батарея оставалась стабильной несколько дней, в течение которых она проявляла электрохимическую активность. Ученые убедились, что композит может эффективно проводить электроны, производимые бактериями, к электроду. Более того, полученный таким образом элемент питания оказался программируемым. Чтобы его выключить, было достаточно добавить в питательную среду для бактерий фермент, разрушающий молекулы ДНК. Понятно, что о каких-то практических применениях всего этого дела говорить, наверное, рано, но согласитесь, что задел весьма интересный. И наверняка это своего рода новый взгляд на энергетический процесс. Черт его знает, может быть, там через некоторое количество лет наши мобильные телефоны будут заряжать сами себя, просто благодаря тому, что внутри них будет находиться какая-нибудь ячейка, в которой будут пребывать вот эти бактерии, которые обеспечивают сами себе какую-то питательную среду или пребывают в некой питательной среде, которой им достаточно для жизнедеятельности, и будут производить энергию, необходимую для того, чтобы все вот эти штуковины, без которых сегодня мы не представляем свою жизнь, вполне себе адекватно работали. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Некоторые новости науки, материалы, которые зацепили меня на ушедшие уже недели, как всегда, обычный коротенький дайджест. Ну, окей, раз уж я произнес слово «коротенький», давайте несколько небольших зарисовок из очень разных областей нашей жизни, но все это так или иначе касается науки. Ученые выяснили, что муравьи на самом деле не любят работать. Невероятное трудолюбие, которым якобы обладают муравьи, как выяснилось, является мифом. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые наблюдали за колониями муравьев в течение нескольких лет. Энтомологи Даниэль Шабруно и Анна Дорхаус не стали верить в миф о трудолюбивых муравьях и решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как на самом деле ведут себя эти насекомые. И исследование, которое продолжалось в течение 2 лет, показало, что муравьи в основной своей массе являются весьма ленивыми существами. В рамках наблюдений ученые пометили насекомых из нескольких колоний разными красками, затем установили камеры, которые следили за муравьями. Опыт проводился в том числе и для того, чтобы изучить рабочие отношения в сообществах насекомых, и в результате выяснилось, что только лишь около 2,5% насекомых вели себя так, как принято считать, то есть демонстрировали трудолюбие. Остальные муравьи либо вообще ничего не делали, и их было порядка 25%, либо имитировали бурную деятельность, работая лишь изредка, и таковых оказалось порядка 70%. Исследователи совершенно обалдели от собственного открытия и просто не могли поверить поначалу всему этому делу, поэтому предположили, что муравьи, может быть, ну, скажем так, работают по сменам, но дальнейшие наблюдения подтвердили, что трудолюбие муравьев – это всего лишь миф, у которого нет никаких реальных подтверждений. Аквариумные рыбки попали под прицел ученых. Уральские ученые в составе международной группы впервые в мире создали модель отчаяния. Это уже звучит совершенно прекрасно. Создали модель отчаяния на основе данных о рыбках зебраданио и проверили на этой модели препараты от депрессии. Исследователи закрепляли хвосты рыбок в губчатом материале и погружали их на 5 минут в стакан под действием классических антидепрессантов. Исследователи изучили частоту и суммарную амплитуду колебаний зебраданио, а также продолжительность их замираний. Помимо раствора антидепрессантов для проверки использовался низковольтный электрический ток, феромон тревоги и известный противотревожный препарат. И оказалось, что вот этот противотревожный препарат не менял поведение рыбок. Электрошок и феромон тревоги уменьшали активность рыбок, а антидепрессанты ее увеличивали, что, по мнению ученых, свидетельствует о снижении уровня отчаяние. Во-первых, мы впервые обнаружили у рыб зебродания феномен отчаяния. Во-вторых, определили, что использование антидепрессантов в отношении зебродания, испытывающих отчаяние, приводит к примерно таким же изменениям, что и в случае воздействия антидепрессантов на грызунов и людей. Таким образом, мы отодвинули модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 миллионов лет. Ведь первые челюстные рыбы появились в ходе эволюции 400 миллионов лет назад, а грызуны 60 миллионов лет назад, объясняют создатели модели и, в частности, руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УРФУ Алан Калуев и старший научный сотрудник лаборатории биологической психиатрии Института трансляционной биомедицины СПбГУ Константин Демин. В общем, исследование показало, что отчаяние является гораздо более древним механизмом, чем до сих пор считалось. Ранее антидепрессанты испытывали, конечно, на других живых существах, на грызунах, например. Однако то, что у депрессии настолько древнее происхождение, мишени для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, которые являются, как теперь выяснилось, по всей видимости, общими для рыб, грызунов и человека. Ученые подтвердили каннибализм у еще одного вида динозавров. 150 миллионов лет назад, во времена юрского периода, аллозавры находились на вершине пищевой цепи, точно так же, как тираннозавры 80 миллионов лет спустя, во времена уже мелового периода. Было у этих двух видов еще одно сходство. Как выяснили ученые, аллозавры тоже прибегали к каннибализму в голодные времена. Исследователи из Университета Теннесси, Университета Колорадо Месса и колледжа Даймен в Амхерсте проанализировали 2368 окаменелых костей из скопления окаменелостей западного Колорадо, принадлежавших нескольким видам динозавров и другим животным, и на 29% костей имелись следы укусов. Этот показатель намного выше обычного, что свидетельствует о том, что в экосистеме происходила интенсивная, ну, так сказать, уборка, вызванная, к примеру, засухой или масштабными лесными пожарами. Аллозавры, которые в длину достигали в среднем 10 метров и весили около 2 тонн, были самыми распространенными хищниками в этой экосистеме. И большинство следов укусов, обнаруженных на окаменелостях, похоже, были нанесены именно ими. Кроме того, 17% костей хищных динозавров, в основном аллозавров, тоже имели следы укусов, даже на мелких пальцах ног. И это означает, что аллозавры охотились и на представителей собственного вида, когда испытывали трудности с пропитанием. Ну и помимо аллозавров, напоминают ученые, к каннибализму прибегали тираннозавры и мажунгасавры. Под занавес, обращаясь к новостям науки, давайте что-нибудь хорошее и такое весьма поверхностное. В общем, то, о чем мы все, как мне кажется, имели некоторые представления и чему было найдено, ну, как мне кажется, очередное подтверждение. Но вот, среди прочего, на прошлой неделе мне попался материал, в котором рассказывалось о том, что ученые подтвердили то, что хоровое пение полезно для здоровья. Что, мол, когда люди поют хором, их сердца бьются в унисон. Это утверждают шведские ученые из университета Гетеборга. Известно, что эффект психической синхронизации и групповой солидарности часто наблюдается во время церковных богослужений, спортивных состязаний и военных парадов, когда одновременно поют большое число людей. То, что хоровое пение способствует синхронизации мышечных напряжений и нейтральности активности в разных частях организмов поющих людей, ученые уже выясняли в предыдущих исследованиях. А вот как пение в хоре влияет на сердце, ранее не изучалось. И вот, пожалуйста, новые данные. В ходе исследования ученые работали с хором из 15 здоровых молодых людей обоего пола в возрасте 18 лет. Добровольцы совместно выполняли различные вокальные упражнения. Например, они монотонно мычали с нерегламентированным режимом дыхания. В другой момент они распевали мантры, делая вдохи строго между фразами. Или, например, они исполняли гимн Швеции, тоже с произвольным режимом дыхания. И во время выполнения всех заданий ученые измеряли показатели частоты сердечных сокращений каждого члена хорового коллектива. Оказалось, что на активность сердечной мышцы каждого поющего в хоре напрямую влияют такие факторы, как структура музыкального произведения, характер исполняемой мелодии, а также связанный с ними режим дыхания. Хоровое пение оказывало на сердце участников исследование синхронизирующее воздействие, и пульс поющих учащался и замедлялся в одинаковом ритме. Ученые объяснили, что спокойное размеренное дыхание во время пения регулирует активность блуждающего нерва, который, в свою очередь, влияет на сердечную мышцу, повышая вариабельность респираторной синусовой аритмии, естественного варианта изменения сердечного ритма. А известно, что РСА, вот эта респираторная синусовая аритмия, отражает общее состояние здоровья всего организма в целом и нервной системы в частности. И чем выше ее уровень, тем выше стрессоустойчивость человека. А чем ниже, тем ниже у него сопротивляемость стрессу и вообще вероятность развития связанных с ним заболеваний. А поскольку вагус, блуждающий нерв, также участвует в регуляции эмоционального состояния человека, протяжное пение оказывает успокаивающее действие, сравнимое с эффектом от выполнения, например, йоговских дыхательных упражнений. Мне кажется, прекрасная совершенно новость. Петь хором – это вообще приятно, особенно когда мы поем хорошую музыку. Если вы никогда этого не делали, может быть, сейчас самое время начать. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.